Полезное радио. Здоровье.
16.05 в столице Сибири. Добрый день всем. У микрофона Дмитрий Чечуров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда. Новосибирск». Программа «Полезное радио. Здоровье». Наши гости сегодня – это врачи-офтальмологи новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова Игорь Топорков и Мария Чернявская, представляющие отделение реконструктивной пластической хирургии и офтальмо-онкологии. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте. И Мария Александровна.
Добрый
рад
день.
Видеть здесь у нас в нашей студии. Разговор нам предстоит серьезный, тема реально серьезная и в какой-то степени для нас новая. Ну, а в целом она звучит так – онкология и восстановительная хирургия в практике врача-офтальмолога. Мария Александровна и Игорь Анатольевич подробно расскажут о том, как в одной из ведущих офтальмологических клиник страны, новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, выявляют и решают социально значимые проблемы, связанные с онкологическими заболеваниями органа зрения, последствиями травм или врожденной патологии. Мария Александровна, вот часть названия вашего отделения «Реконструктивно и пластической хирургии» говорит о том, что вы возвращаете людей к полноценной жизни, восстанавливаете их естественную красоту, в какой-то степени избавляете от комплексов. Об этом мы сегодня непременно подробно поговорим. Но есть еще и офтальмоонкология. Вот эта формулировка встречается уже не так часто, и, по крайней мере, в средствах массовой информации вообще как-то вот она, по ощущениям, отсутствует. Мы привыкли, что когда речь идет об онкологических заболеваниях, то это могут быть самые различные виды рака, но все они никак не могут быть связаны с глазами, точнее, с придаточным аппаратом глаза. Поэтому я попрошу вас для начала рассказать вот об этом проявлении онкологических заболеваний. Насколько вообще это социально значимая проблема?
Действительно, офтальмоонкология достаточно нечастая патология. Фактически, по статистике, мировая встречаемость около 110-120 человек на 1 миллион населения. Это, в общем, если говорить об онкологии век и глазного яблока. Что касаемо внутриглазных опухолей, если говорить о злокачественных опухолей сосудистой оболочки глаза, то встречаемость 5, 6 и около 10 человек на 1 миллион населения в год. Соответственно, в нашем городе, если у нас 1,5-2 миллиона человек, то в год выявляемость около 10-15 человек. Это что касаемо Новосибирска. А Новосибирская область, еще Сибирский регион. А если говорить о населении Казахстана, которые очень часто к нам обращаются в клинику, соответственно, сама патология получается достаточно часто для нас. То есть у нас специальное направление офтальмоонкологии в нашей клинике. Мы помогаем пациентам по всем современным технологиям. И насколько это возможно, и возраст наших пациентов от самых маленьких месячных детей и до самых взрослых пациентов, 90-96 лет.
То есть вы говорите, что и у таких маленьких детей есть проявление онкологии именно придаточного аппарата глаза? Если мы говорим об офтальмологии.
Офтальмоонкология, да, действительно.
То есть она никого не щадит?
Никого не щадит. И детей, и взрослых. Что касаемо детей, бывает онкология век. Это, видимо, для всех, и для, в том числе и родителей. А что говорить о том, что бывает онкология сетчатки, например? То есть, фактически, это то заболевание, которое видит только офтальмолог. Или уже в запущенных случаях может видеть сам родитель. Проявляется это чаще всего свечением зрачка желтого или белого цвета. Родители могут впервые увидеть это и на фотографиях. И в целом, просто при наблюдении за своим ребенком, зрачок обычно черного цвета. Мы этого не замечаем.
Я вас прерву, чтобы наша аудитория понимала, что вот если со вспышкой, мы вот как старые в пленочные фотоаппараты были, да, красные зрачки – это не это проявление, да?
Совершенно верно.
То есть обычный цифровой фотоаппарат, телефон, и если мы фотографируем ребенка, то можно увидеть, что у него светятся зрачки.
Да.
Неестественно. Вот это здесь уже повод задуматься родителям, да, я правильно понимаю?
Все верно, да. Нормальный цвет – это красный, фактически, это свечение собственной сосудистой оболочки. Мы увидим сосуды. А белым это светится либо уже опухоль, либо это отслоенная сетчатка. То есть это уже случай тогда, когда нужно срочно предпринимать какие-то меры.
Причем я полагаю, что родители своих детей водят чаще к зубному, да, к стоматологу, что два раза в год положено мы сходили, да, к терапевту там несколько раз в год, а к офтальмологу часто ли заглядывают. Вот в чем вопрос. То есть так понимаю, что хоть статистика не так велика в масштабах, в принципе, онкологии, но офтальмоонкология вещь серьезная и поражает, получается, всех, от маленьких детей до зрелых людей.
Совершенно верно. Всех детей, начиная с рождения, нужно обязательно показывать офтальмологу для комплексного обследования, и полностью должен смотреть офтальмолог не просто на узкий зрачок, а желательно еще на широкий. Если ваши специалисты по месту жительства это не могут сделать в полном объеме, то есть мы предоставляем это в нашей клинике, можем расширить зрачки, посмотреть, и могут посмотреть не только детские офтальмологи, но и офтальмоонкологи, если есть в этом необходимость.
Я напомню, что сегодня в программе «Полезное радио здоровья» на радио «Комсомольская правда» Новосибирск принимают участие врачи-офтальмологи Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова Игорь Топорков и Мария Чернявская. Они представляют отделение реконструктивной пластической хирургии и офтальмоонкологии. Давайте мы вопросы диагностики именно онкологии в вашей сфере, а офтальмологии. Как это все происходит? Я понял уже, что поражает она всех, приезжает к вам со всей Сибири и не только, полагаю.
Все верно. Еще Казахстан, Киргизия, все СНГ фактически, потому что там тоже дефицит специалистов, которые могут определить и, собственно, поставить диагноз.
То есть, получается, на такой огромный регион МНТК, микрохирургия глаза, новосибирский филиал, она вот одна способна в полной мере помочь продиагностировать и вылечить, самое главное, пациентов с онкологией именно придаточного аппарата глаза. Это вообще правильно говорить, что онкология придаточного аппарата глаза? Но вы ранее говорили, что и само глазное яблоко тоже бывает поражено онкологией.
Все верно, глазное яблоко тоже может иметь онкологический процесс. Чаще всего это внутри глаза мы видим на сосудистой оболочке злокачественное или доброкачественное образование. Ну, в том числе сетчатка – это у детей. Ну и на поверхности глазного яблока, на слизистой самой, мы можем увидеть какие-то аномальные пигментные пятна, с которыми тоже нужно обращаться обязательно к специалистам, или какие-то другие изменения, которые не свойственны для других людей. То есть обязательно нужно обращаться, смотреть, и мы можем смотреть в динамике. У нас есть все необходимые диагностические манипуляции, то есть мы можем и посмотреть, и зафотофиксировать, и посмотреть в дальнейшем внутри глаза и томографию, и УЗИ. Все эти аппараты у нас есть в нашей клинике, и возможность для этого велика.
А процесс диагностики в среднем сколько занимает именно в плане онкологии?
Это все зависит от самого процесса онкологического. То есть, если мы видим на образование, скажем, век, то это достаточно быстро. Мы посмотрели и определили.
Ну, один день, будем так говорить, да?
Один день.
Вот симптомы для человека, мы уже выяснили, что как у маленьких детей, допустим, можно заподозрить онкологию именно в области глаз. А в принципе, на что человеку обращать внимание, чтобы потом пойти к вам на диагностику? Вот на что обращать внимание?
У самого пациента могут возникнуть, ну, скажем, подозрения. Тогда, когда он увидел что-то необычное в области век, ну, может быть, не только век, но мы занимаемся непосредственно офтальмологией, поэтому говорим о придатках глаза, аномального цвета, красного, коричневого, что-то растет, или, может быть, что-то беспокоит, каким-то дискомфортным ощущением нужно обязательно.
А это связано и с снижением зрения?
И что говорить, если мы говорим, да, если мы говорим о внутриглазных опухолях, то, естественно, чаще всего первый симптом – это снижение зрения. Или, скажем, занавеса, или пелена, как говорят пациенты. То есть это что-то, мешающее зрению. Чаще всего, к сожалению, опухоли внутриглазные, они протекают бессимптомно, фактически в третьих случаях. То есть человек
поэтому
может...
мы порекомендуем при малейшем случае все-таки обращаться на диагностику, на проверку и хотя бы раз в год, ваша рекомендация, ходить к офтальмологу. Спасибо, у нас реклама, потом продолжим.
Полезное радио. Здоровье.
16:19 в Новосибирске. Это прямой эфир, и это программа «Полезное радио здоровье». Еще раз с удовольствием напомню, сегодня у нас в гостях Игорь Топорков, Мария Чернявская, врачи-офтальмологи из новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. Мы продолжаем тему офтальмоонкологии, и вот сделали мы диагностику, дальше что?
Если все-таки выявилась опухоль или какое-то новообразование, что касаемо век, мы всегда можем прооперировать в большинстве случаев, и, в общем-то, на этом чаще всего все и заканчивается. Мы просто потом пациента наблюдаем, чтобы не было никаких рецидивов, пациент находится у нас под наблюдением. А что касаемо внутриглазных опухолей, если опухоль выявлена, а частота, собственно, выявляемости, она в том числе и от самых молодых, то есть если говорить, что онкология внутриглазная, это может быть еще и в 25 лет, например, и в 30, и в 90. Если это выявлено, то это не приговор. Чаще всего это все излечимо, и процесс развивается достаточно долго и вялотекущий. Процесс может быть и 3-5 лет, и пациент может даже это не подозревать. Лечение производится, оно, так скажем, органосохраняющее, то есть орган глазное яблоко остается, и чаще всего стараются сохранить зрение, если это возможно. И в дальнейшем человек может продолжать свою жизнь, как и планировал, и работать, и, скажем, и создавать семью, и ни в чем нету никаких ограничений. Это что касаемо незапущенных случаев. Но для этого нужна профилактика, это выявление, раннее выявление, что, к сожалению, в нашей стране достаточно тяжело.
Ну и в принципе менталитет среднего россиянина таков, что мы не привыкли трепетно относиться к своему здоровью. Заболело, пошли. Не болит, мы, в принципе, даже не ходим на, когда нас приглашают в поликлинику, на диспансеризацию вот эту, которая сейчас массовыми волнами идет по всей стране. Я правильно говорю, да?
Все верно. Даже тут в нашем случае не заболело, а снизилось зрение, потому что опухоль может вообще не болеть. То есть вы можете только заметить, что зрение снизилось, и, в принципе, этого достаточно для того, чтобы пойти на диагностику.
Да, к своему зрению нужно относиться более трепетно и с уважением, я бы так сказал. Вот я далее попрошу вас, Мария Александровна, Игорь Анатольевич, углубиться в детали вашей практики. Вот вы помогаете людям с врожденными патологиями, если не говорим уже об офтальмоонкологии. Полагаю даже, что речь здесь идет в большей степени о детях. Или это не так, когда вот врожденная патология органа зрения. Ну, да, расшифруйте, да, о чем здесь идет речь и как вы помогаете людям, детям, если я прав в своих предположениях.
Нет, все правильно. У нас пациенты достаточно разного возрастного критерия, так сказать, разных возрастов, да, это от 0 до 100, как мы говорим. Естественно, проблем достаточно много идет, самого разного характера, и в этом, наверное, есть определенный интерес нашей работы. Соответственно, в плане детей, что чаще всего, с чем к нам чаще всего приходят дети, да, это врожденная патология век разного совершенно характера. Это птозы, ну, в основном. Да, то есть это опущение.
А вы можете расшифровать, века. Как это визуально выглядит, чтобы, может быть, мы понимали?
Птоз – это опущенное верхнее веко. Как правило, это односторонний процесс, бывает с двух сторон. То есть это ребенок, который запрокидывает голову, это ребенок, у которого, ну, скажем, разница в размере глазной щели. Ну, то, что это визуально могут оценить любые люди, да, родители. Естественно, чаще всего это беспокоит родителей. А вот поскольку отчасти это косметика, то есть это изменение внешнего вида ребенка, а другой части гораздо более важной. То, что мы, в принципе, преследуем в первую очередь, когда мы оперируем детей, это функциональная составляющая, да, то есть это зрение. Потому что если, грубо говоря, глаз будет закрыт, веко прикроет оптическую зону, да, у ребенка недоразовьется глаз, и он потом будет плохо видеть. Не все это понимают. В основном идут родители с точки зрения косметической, да, то есть исправьте нам ребенка, сделайте мне его здоровым. А вот не задумываясь о зрении, опять же, к чему возвращаемся, да. Поэтому, конечно, эта проблема достаточно насущная, что называется. А вот есть ряд других проблем, которые, собственно, к нам тоже приходят, с которыми приходят пациенты. Это аномалии, то есть дефекты век, ну, скажем так, колобомы, так называемые, да, то есть, условно говоря, нет части века. То есть нам приходится это воссоздавать. Завернутые веки, там, вывернутые веки, ну, то есть то, что отличается от нормы, и то, что мы, соответственно, приводим в норму. Есть категория пациентов, да, мы этого потом коснемся, опять же, которые приходят, скажем так, с эстетической стороны вопроса, да, то есть и мы должны сделать, по сути, здорового, нормального человека еще более здоровым и еще более нормальным.
Но и красивым. будем да, так ну, говорить. Да?
Люди изначально могут быть красивыми.
Части комплексов лишить.
Да, да. Ну, это как бы психология. Здесь очень важно еще в работе с пациентом быть психологом хорошим. Потому что и в плане онкологии это очень важно объяснить и пациенту, и родителям, и бабушкам, и дедушкам, и все, кто с пациентом заходит там в кабинет. И по психологии она, по большому счету, в эстетике помогает определить показания, да, для операции, да, насколько это возможно человеку психологически, в том числе, принести в дальнейшем комфорт, насколько он потом будет счастлив. Вот. А, ну, конечно, в плане детей тут понятие счастья и комфорта, оно достаточно относительно, потому что ребенок себя привык видеть таким, какой он есть, и видеть так, как он привык это видеть, да, то есть что касается снижения зрения. Поэтому здесь, конечно, задача врача вовремя сориентироваться правильно, вовремя понять, что нужно делать, потому что тактически иногда, конечно, мы видим неверное очень решение со стороны других докторов, это не так часто бывает, но тем не менее, конечно, мы об этом никогда не говорим. Здесь просто, опять же, вовремя нужно попасть к специалисту, который занимается своим делом определенным, да. Вот, то есть в нашем случае это онкология, это реконструктивная хирургия, это пластическая хирургия, и сориентироваться, что делать.
И по этому направлению к вам также приезжают и со всей Сибири, и, как вы говорили, да. Мария Александровна,
СНГ.
Ближайшие регионы, ближайшие, по сути. СНГ. Казахстан, да, ну, то, что к нам близко, естественно, да, это Омская область, там Кемеровская, Томская.
А, Игорь Анатольевич, а если мы говорим о приобретенных заболеваниях и последствиях травмы придаточного аппарата глаза, то с какими проблемами к вам чаще всего обращаются?
В основном это рубцовые изменения, это то, что привело к нарушению формы века, да, там, функции века, то есть не закрывается глаз, к примеру, деформация какая-то.
Но это вы говорите о приобретенных.
Приобретенных, да.
То есть вот у человека неожиданно могут возникнуть вот такие проблемы.
Конечно.
А что этому способствует?
Травма.
Травма.
То есть, да, травма различного рода, удар, там, болгарка, какой-нибудь что-нибудь, инородный предмет прилетел, не знаю, то есть профессиональная травма. Вот. Множество совершенно, и, собственно, травма травме рознь. И поэтому, когда один пациент говорит, что а вот у меня вот у знакомого такая ситуация, ты всегда его немножко сдерживаешь в этом и говоришь, что каждый отдельный пациент – это отдельная история совершенно. И в этом...
Ну да, отдельная вселенная,
да,
даже бы сказать.
Да, и в этом есть определенная прелесть. То есть все пациенты абсолютно разные, и с каждым ты думаешь, ты ломаешь голову, как поступить. Но, к счастью, в наших условиях можно большую, намного большую часть проблем, да, с которыми нам приходят пациенты, исправить, сделать лучше, полностью избавить человека от какой-то ситуации. То есть это, конечно, очень здорово.
А вот реконструктивно-пластические операции, блефаропластика, я так понимаю, что пластика именно касается глаз, и основные потребители, видимо, вот этой услуги, я правильно же говорю, да, вот медицинской услуги, это женщины или нет, или я ошибаюсь?
В основном, конечно, да, это женская аудитория, назовем это так. Возраст, опять же, тут не имеет никакого значения на самом деле, то есть есть, ну, такое стереотипное мнение, да, что там после определенного возраста мне пора уже делать блефаропластику или какую-либо пластическую операцию. Для всего есть показания, то есть все требует определенного обдумывания и принятия решений. Соответственно, у нас есть пациенты, которых мы в 20 лет оперируем, делаем блефаропластику. Ну, это обусловлено разными причинами, в основном это просто, ну, анатомия определенная, век, орбиты. Вот, что...
Но это не связано с врожденными какими-то патологиями.
Ну, это условно врожденное.
То есть вы говорите, что человек в 20 лет пришел, ну, такой есть стереотип, что слишком рано делать какую-то пластику.
Есть еще генетика.
Генетика.
Это очень важно, да. Можно посмотреть на своих родителей и примерно предположить, как мы будем выглядеть и в их возрасте. И это важно. То есть некоторые пациенты имеют действительно генетическую предрасположенность к, ну, так скажем, нависанию, к избытку кожи. Соответственно, если у них складывается какой-то комплекс по этому поводу, они обращаются к нам.
Неважно, именно в молодом возрасте?
Неважно, какой возраст.
В любом.
Какой,
да.
В любом.
То есть люди пытаются опередить свое будущее.
Да нет. Ну, это действительно внешне, скажем, выдает, да, некий такой дискомфорт. То есть, ну, у пациента есть грыжи на нижних веках, то есть это реально, скажем, в некоторой степени портит лицо человека, да, молодой красивой девушки, у которой есть определенная вещь, убрав которую, можно ее сделать еще более молодой, красивой, и без этого комплекса.
А если вот вы на мои глаза посмотрите, да, то есть мне ничего не нужно делать, если я вот к вам приду, скажу, сделайте мне блефаропластику эстетическую, хочу быть вот безумно красивым. Не поможет, да, то есть бесполезно, нет?
Это не совсем корректно делать, конечно, в прямом эфире.
Нет, я думаю, что если вы придете, тогда придется это решать проблему, а если вы просто спрашиваете, значит, не надо ничего делать.
Значит, не надо. Хорошо, мы послушаем новости, потом продолжим.
Полезное радио. Здоровье.
16:32, у микрофона Дмитрий Чечуров, и я продолжаю разговор с Игорем Топорковым и Марией Чернявской, врачами-офтальмологами Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. А приобретенные заболевания, давайте эту тему продолжим, да, болезни, о которых вы избавляете, лечите, ниоткуда не возникают. Вот давайте вот на эту тему поговорим, как могут возникнуть вот эти вот приобретенные заболевания придаточного аппарата глаза.
Прежде всего, должна быть причина. Вот. Иногда к нам пациенты приходят, и мы их впервые видим, собственно, мы первый специалист, который увидим, следствие. Мы, предположим, опущенные веки у взрослых людей. Чаще всего это от 40 и старше, может быть, до 60-70 лет. Связано, например, не с избытком кожи, как вот мы сейчас ранее говорили, а связано с, например, слабостью мышц, так называемая миопатия. То есть пациент жалуется просто на опущение века, ну, так как века, его обращают, говорят, идите к офтальмологу, они приходят, а это явная причина неврологическая. И иногда можно даже вылечить пациента не хирургическим путем. Мы отправляем их к невропатологу, невропатолог ставит определенный диагноз, может быть, миостения или миопатия, который может лечиться консервативным путем. И пациенты, собственно, счастливо живут далее. А если неврологи, скажем, не могут вылечить, то мы уже помогаем пациентам, то есть фактически изменяем следствие, то есть мы делаем коррекцию положения верхнего века и работаем с пациентом далее.
А я так понимаю, если говорить вот о ваших пациентах, это юные совсем и люди 40+, да?
Ну, я бы сказала, 40+, 60+, 80+, и 90+.
А вот вы упоминали, что и 20-летние к нам приходят тоже, но вот 20-30 лет, вот наиболее такая активная часть населения, а с какими проблемами к вам приходят? Или это совсем редкие случаи? Чем помогаете? С чем приходят и чем помогаете?
Ну, приходят с разными совершенно вещами. Начиная от банальностей.
Полагаю, что с травмами?
Ну, нет, ну, у нас же не только травмы. То есть у нас идет масса людей, которые, ну, по большому счету, не знают, что у них есть. Да? То есть это выявляется в процессе диагностики. Целенаправленно, естественно, приходят те люди, которые, ну, скажем так, что-то у себя сами нашли. Да? То есть это травма та же самая. Это то, что мешает ему жить, к примеру. И задача-то такова, чтобы распознать проблему раз, да, понять, что с ней сделать два, и третье сделать так, чтобы человек ушел счастливый три. Вот и все. То есть все достаточно просто, но все не так просто, как кажется на самом деле. И, в общем-то, онкология, она связана с реконструкцией и с пластической хирургией, потому что, убирая часть какую-то тканей придаточного аппарата глаза, так как мы сегодня говорим, ну, допустим, века. Половину века надо убрать у человека. Ее же надо воссоздать откуда-то.
Чисто по онкологии
опухоль,
получается.
Да, опухоль. Ну, допустим, опухоль поразила века. То есть ее же нужно воссоздать откуда-то, это века. Вот наша задача придумать, как это сделать. Ну, точнее, все эти, скажем так, основные методики, они придуманы уже до нас, как говорится. А вот имеются разные модификации, все это в период военных действий, обычно в Первая, Вторая мировая война, естественно, развивалась достаточно активно ввиду просто большего количества гораздо травматических повреждений. На сегодняшний момент это менее актуально. Но, тем не менее, все эти методы хирургии, они используются, и, естественно, в мирное время. Да, и они не менее актуальны, чем в войну. Вот, поэтому пациенты абсолютно различными проблемами приходят к нам.
У нас хирургия, в том числе с пересадкой кожи. Мы можем кожу пересадить с одного века на другое. Можем взять кожу из-за уха, с уха, и слизистую можем пересадить. Тут вопрос, как бы, скажем, причины.
Возвращаясь к блефаропластике, женщины 40+, с чем им к вам приходить? Она женщина, да, смотрит в зеркало, понимает, что-то не так.
Ну, здесь ведь, понимаете, опять же, мы упираемся в такой термин, как показания. То есть мы не берем...
Ну, вот ей кажется...
Да,
Она бежит к вам, слушайте, отрежьте мне здесь и здесь. А вы как ее успокаиваете или приводите в норму, убедив, что не нужно этого делать, у вас так хорошо все?
Нет момента успокоения, конечно. Есть момент оценки объективной ситуации, да, то есть насколько эта операция может привести к тому результату, который хочется пациенту, ну, или пациентке. То есть, если мы видим, что показаний для операции нет, мы достаточно прямо говорим, что здесь мы вам, к сожалению, помочь не можем, потому что и по пунктам раскладываем, почему. Вот, если пациент не верит, можно подвести всегда к зеркалу, да, и показать. Вот у вас такая анатомия определенная, у вас такие изменения, и у вас такая, скажем так, там, текстура кожи, да, которую мы, как хирурги, изменить не можем. Соответственно, пациент, ну, уходит, доволен он или нет, это чисто, ну, так скажем, психологический момент пациента, да, то есть готов ли он воспринимать тебя как доктора, готов ли он воспринимать ту информацию, которую ты вкладываешь в голову.
Ну, есть и показания.
Да.
И тогда мы помогаем.
А по показаниям, естественно, мы берем на хирургию, это избыточная кожа, это нависание век, это...
Грыжи,
да, то есть с чем-то мы можем работать, с чем-то нет. И мы это достаточно честно пациенту объясняем, вот и все. И тут момент, опять же, да, психолога, то есть насколько ты грамотно это можешь сделать, насколько ты грамотно можешь человеку объяснить ситуацию и насколько он будет доволен даже от беседы, а тем более уже после операции.
То есть вы, как сказать-то, не пытаетесь резать всех?
Нет, конечно.
Да, то есть вы рассматриваете все объективно и даже в какой-то степени кого-то отговариваете. Вам это не нужно, вам это лишнее.
Приходится. У меня была пациентка, которая 20 лет копила на операцию. Я ее посмотрел, сказала, что оперировать не нужно. Объяснил, почему. Она счастливая пошла уже... Покупая внуку себе, покупая, да, какие-то вещи.
Ну,
такое
вот
бывает.
Вы и психологи одновременно
на полставки, наверное, подрабатываем, да, это наверное, точно, да, в нашем отделе.
К вашему руководству, наверное. А вот Мария Александровна, Игорь Анатольевич, справедливо считается, что все клиники МНТК, микрохирургия глаза имени академика Федорова прекрасно оснащены. Сам был со своей теткой, видел, как у вас все там, ну, идеально. Ощущение, что мы не в России. Ну, вот в том числе и новосибирский филиал, да, я там был. А мы привыкли, что вот основной инструмент современного врача-офтальмолога – это различного вида лазеры. Но мы говорим о коррекции зрения. А вот в вашем случае ваши инструменты рабочие связаны тоже с лазерными технологиями или нет?
Ну, конечно.
Насколько вот вы оснащены? Есть же поводы для гордости, полагаю.
Поводы для гордости есть, но они в основном в результатах нашей работы, они... всегда в том, чем мы работаем, какой техникой. Потому что, конечно, техническая составляющая вопроса, да, лазеры, но все привыкли к такому немножко эйфорийному пониманию этого слова. Вот, и, конечно, они в большей степени используются для коррекции зрения на сегодняшний день. Да. А у нас в обиходе он тоже есть различного типа лазеры, которыми мы оперируем, в том числе и внутриглазные опухоли. Поэтому в плане именно оснащения все, что у нас необходимо для работы, конечно, оно есть. Но это не говорит о том, что мы всех лечим лазерами. Это, конечно,
ну вот я поэтому и спрашиваю, да. То есть есть такой стереотип, что если современная офтальмология, то тут лазер.
Ну, очень просто все. Смотрите, пример. Приходят пациенты и задают простой вопрос. А вы меня будете оперировать лазером?
Вот. Я бы так же спросил.
Лазером.
Да. Мы, естественно, что называется, говорим правду. Но, то есть, опять же, для лазера есть свои показания. То есть что-то им можно оперировать, что-то можно оперировать, но не нужно, что-то лучше оперировать только лазером.
Да, мы часто оперируем лазером, действительно, и даже на образование век мы убираем фактически все лазером, насколько это возможно. Если доброкачественное образование, если злокачественное, то все по технологии, с отступом и не обязательно лазером. А что касаемо доброкачественных, это очень все быстро. В один день все делается, диагностика и фактически удаление, что касаемо век.
Да, по большому счету лазеры используются в области онкологии в большей степени. А касаемо пластической и реконструктивной хирургии, здесь просто есть, ну, такие тонкости, которые не совсем хороши с точки зрения лазерных технологий. Да? Лазер – это все-таки достаточно высокая температура, это обугливание тканей, это повреждение. А в нашем случае, когда речь идет о миллиметрах, да, то есть глаз он же достаточно небольшой, и, естественно, там очень тонкая работа идет. И эти миллиметры, они очень важны иногда. Поэтому, пытаясь сохранить вот эти тонкие места, да, работая с тонкими очень структурами, конечно, лазер не всегда предпочтителен. Но он довольно в большом проценте случаев, конечно, в нашей работе, в нашем обиходе используются.
А говоря, вот у нас времени не так много, был на вашем сайте, был на именно странице вашего отделения, в принципе, спектр очень большой. Вы можете сейчас вот просто пройтись по нему и рассказать, от каких проблем вы избавляете людей, вот еще раз возвращаясь, детально уже как-то вот это.
Скажем, если говорить о врожденных аномалиях, это опущение века у детей, это завороты, вывороты века, все, что связано с веками, все с этим можем помочь. Что касаемо приобретенной патологии, это все то же самое, только у взрослых, тоже опущение века, завороты, вывороты, патологические складочки, которые все видны, избыток кожи, с этим мы тоже все помогаем. А что касаемо онкологии, это обязательно диагностика прежде всего, и дальше мы определяем тактику ведения и лечения пациента. То есть прежде всего фактически вам нужно прийти на диагностику, и это первый будет шаг для того, чтобы далее определить, что нужно будет делать с человеком и как можно будет помочь.
Да, а Мария Александровна, обращаясь к нашей аудитории, говорила о первых симптомах, о возможных симптомах, при которых, в принципе, нужно обращаться к офтальмологу.
Ну, это снижение зрения. Снижение зрения, да. Завеска перед глазом, что-то появилось, какое-то пятнышко гуляющее. Фактически про кожу это аномальная пигментация красного, коричневого цвета. Все, что, скажем, можно сравнить с другим веком, все, что нет, на другом веке появилось на одном, это является патологией.
Да, я повторю, совет Марии Александровны: раз в год приходите к офтальмологу, это очень важно. Два раза в год мы ходим к стоматологу, раз в год за правило берите и ходить к офтальмологу, вот и к вам на диагностику. Травмы какие чаще всего сбывают, Игорь Анатольевич? Дети, взрослые, шел ребенок по улице, упал?
В основном это ожоги.
Ожоги.
Это
то есть ожоги тоже к вам?
Да, конечно, обязательно. Потому что после ожогов достаточно сильная деформация век бывает, которая в том числе, конечно же, и влияет на функцию глазного яблока, потому что веки – это, по сути, основной защитник глаза. Да, и действительно, в этом случае мы обязаны сделать все, чтобы глаз дальше существовал, развивался максимально так, как он должен это делать, да, максимально нормально. Вот. Но вот в плане онкологии еще маленькая ремарка, то есть не всегда снижение зрения является основным показателем и основным симптомом, потому что бывают же образования орбиты, допустим, да, в том числе вокруг глаза, то, что пациент вообще не всегда может заметить, и находится это только во время случайных каких-то обследований. Допустим, томографию невролог назначил, хоп, а там какая-то опухоль. Вот, поэтому тут все достаточно важно и много очень нюансов. И все это, конечно, нужно правильно оценить.
Да, и приходите за вот этой оценкой, за диагностикой и лечением в новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. Спасибо вам. Время наше подошло к концу. Программа «Полезное радио здоровья». До свидания. Не болейте.